1910 год. 1 января, пятница. После обедней пил чай с Иванушкой, потом пошел к батюшке, а батюшка послал меня в монастырь. Я воспользовался этим случаем, зашел на могилки старцев и, сделав, что нужно было, возвратился в скит. Пошел на общую трапезу, ибо и батюшка был. Придя с трапезы, был все время у батюшки до 3 часов. Когда батюшка лег отдохнуть, я стал читать отечник епископа Игнатия. На столе лежали четки из черного легкого бисера. Мне эти четки понравились, ибо мне вообще нравятся четки прочные и, главное, не гремящие. Когда батюшка встал, я, между прочим, сказал, что эти четки мне нравятся, а батюшка взял их и дал мне. Если они вам нравятся, то вот вам их в собственное владение. Или в вечное владение, или полное владение, я не упомнил. Обновите их на крещение. Я поблагодарил батюшку и сказал, что такой цели не имел. Вследствие важных и спешных дел за вечерней быть не мог. 3 января, воскресенье. Сегодня память, день кончины моего отца по плоти. Служили панихиду по благословению батюшки, поминали на обедне и балакутья. Вчера немного повздорили с Иванушкой, сейчас я просил у него прощения. Совесть я очистил и перед ним, и перед Богом по отношению к этому случаю. Примирились. Но он сказал мне много, чего я не знал, и сие было неутешительно. Было сегодня и вот еще что. Батюшка говорил мне о делах в то время, когда мы рассматривали ведомости. Потом, обращаясь ко мне, говорит: «Вы сказали, что это такая-то ведомость, а она не такая». «Нет, я этого не говорил», — сказал я. «Так вы сказали, что она такая-то вот». «Нет, и этого я не говорил», — сказал я. «А вы скажите: простите, батюшка, это будет по-монашески». Я говорю: «Простите, батюшка». «Самооправдание — не монашеское дело. Мне так в свое время и великий старец батюшка Анатолий говорил: никогда не оправдывайся». «А если я, батюшка, прав?» «Все равно, прав или не прав, промолчи, когда обличают, а потом скажи: прости, виноват». «Ну хорошо, а если скажут, что я убил человека, то и тогда не оправдываться?» «Да, промолчи и скажи: прости». «Если не убивал никого на самом деле, то, быть может, убил кого словом. Поэтому не оправдывайся, сознавай себя грешным и во всем виноватым. И за то, что ты так скажешь, Господь тебе впоследствии откроет, что ты действительно был виноват. Не надо настаивать на своем. Если даже, например, указывая на нож, скажут, что это тигр, не надо возражать ничего». Я действительно сознал себя виноватым. И потом все было очень хорошо. Батюшка был, как и всегда, ласков и добр. Спаси, Господи, батюшку. 4 января, понедельник. Сейчас 11:30. Я пришел от батюшки. Была беседа, которая продолжалась час. Батюшка говорил о вечных муках, о райских блаженствах. Говорил батюшка о себе, как он всеми презираемый сделался иеромонахом и вскоре старцем и начальником. «Что Богу угодно, то и будет. Надейтесь только на Бога, а не на человека. Бог избирает себе слуг и предназначает. Мне не открыто, как и кем вы будете, но вы все при мне, все мы вместе. Недаром Господь освободил вас от воинской повинности. Живите по-монашески, и Господь не оставит. И здесь получили, и там получите. Только никому не говорите, что я вам говорю». Я принял благословение, и мы расстались. 5 января, вторник. Все прошло, благодарение Богу, хорошо. Правда, немного устал и даже заболела голова. Но когда я вычитал батюшке каноны, то почувствовал себя гораздо бодрее, а головная боль и совсем прошла. 6 января, среда. Утреннюю в 1:00 правили у батюшки с келейниками отцом Кукшей. Потом был у обедни в монастыре. Все, слава Богу, хорошо. Вчера получил краткое поздравление с праздником от владыки Трифона. Спаси его, Господи. 7 января, четверг. Главный престольный праздник. Был на водоосвящении, потом за обедней. Служил отец архимандрит. В конце обедни я ушел помогать отцу Никите приготовлять для приема служащих и гостей на чай после обедни. Ходил из келейной к Иванушке, и так как он чай пить не захотел, то я опять ушел в келейную и был до трапезы. Только после трапезы немного удосужился. Когда батюшка ложился отдыхать, он мне сказал: «Да, все, о чем учит святая церковь, истина, и загробные муки существуют». А сейчас на благословении я сказал батюшке, что замечаю в себе рассеянность и нерадение. Когда я это сказал, батюшка прижал мою голову к своей груди, положил свою руку и накрыл меня полумантией своей, и, осеняя меня и мою голову крестным знамением, прочитал Псалом 90, «Живый в помощи Вышнего». Батюшка был очень нежен, он сегодня устал. Когда под крещение мы правили бдение у батюшки, батюшка вместо поучения между кафизмами сказал небольшое слово. Излагать его я не буду по недосугу, а скажу только главную мысль. Батюшка говорил, что Бог попустил Адаму и Еве пасть в грех, и первое невинное чистое естество извратилось. Но Господь по человеколюбию своему воссоздал человека на лучшее во Христе своем. Новозаветный праведник выше Адама. Враг торжествовал, соблазнив первого Адама. Но Господь тут же произнес проклятие на него, сказав, что «семя жены сотрет главу змея». Бытие, глава 3, стих 15. И все новозаветные праведники в обновленном естестве стали выше Адама. Как батюшка говорил, мне очень понравилось. 10 января, воскресенье. Все эти дни я почти не имел свободной минуты, срочные годовые отчеты нужно было составлять. Помню, однажды на днях батюшка заметил мне, что нужно быть во всем аккуратным и внимательным. Внимательность, точность и аккуратность в делах и своих обязанностях даже будут способствовать внутренней душевной собранности вашей, когда вы привыкнете ко внимательности. Потом батюшка также недавно опять говорил мне, чтобы я занялся своим выговором для своей личной пользы и пользы обители. Батюшка говорил, что меня трудно понимать, что все слова как-то сливаются в неопределенные звуки. Пока вы молоды, можете исправить это. А для этого нужно вам громко, медленно читать в келии хотя полчаса жития святых, стараясь выговорить все буквы ясно, правильно. Конечно, при таком чтении придется обращать внимание не на смысл читаемого, а на механизм чтения. Здесь, как и во всяком деле, прежде всего требуется сознать свою немощь, затем возыметь желание исправления и, наконец, избрать и употреблять известные средства. Но так как средства к исправлению бывают не совсем приятны и на исправление требуется время, то сверх всего сказанного необходимо иметь терпение. 13 января, среда. Эти дни очень было много занятий по разным отчетам, каких прежде никогда не требовалось. Так было много работы, что сейчас ничего не помню, что записать. 14 января, четверг. Сейчас пробило 12 часов, полночь. Я только что возвратился в келью от батюшки. Сначала занимались письмами, а потом беседовали. Между прочим, батюшка говорил, что в его положении старца и аввы скита он замечает часто, не ежедневно, а ежечасно, козни врага, от которых может укрыть только Господь. Говорил батюшка, что мое положение исключительно и счастливое, что я все время при старце, что я имею возможность и сказать, что нужно, и поговорить, чего батюшка не имел в свое время, а в особенности после смерти батюшки отца Анатолия. Что и мне, очень может быть, придется подобное испытать. Говорил батюшка, что желал бы еще протянуть свою жизнь для укрепления меня не только в духовно-нравственном отношении, но и внешнем, то есть дать ресофор и приуказить и этим утвердить. Спаси, Господи, батюшку. Хорошо так побеседовать, но мало времени, редко приходится беседовать. 15 января, пятница. Сегодня за вечерней, первый раз с основания скита, правили полиелейную службу преподобному Елеазару Анзерскому. Он был родом из козельских граждан, а теперь стал гражданином Царства Небесного», — сказал мне на днях батюшка. «Мне за вечерней быть не пришлось по послушанию». Между прочим, сегодня я читал письмо епископа Никона батюшке. Там говорится об увеличении секты иоанницких, которые опасны тем, что носят характер мистицизма, хотя и ложного, что теперь становится очень опасным положение верующих. А вчера батюшка говорил мне следующее. «В апокалипсисе сказано «блажен, читающий словеса книги сия»» Откровение, глава 1, стих 3. Раз это написано, значит, это действительно так, ибо слова Писания – слова Духа Святого. Но в чем заключается это блаженство? Тем более, что мы ничего не понимаем из него, могут возразить на это. Может быть, утешение внутреннее от чтения божественных слов. Можно думать и так. То, что теперь для нас непонятно, будет понятно тогда, когда настанет то время, какое там описано. Вот и посудите, кто теперь читает апокалипсис? Почти исключительно в монастырях, да в духовных академиях и семинариях по необходимости, ибо студентам нужно писать сочинения и сдавать экзамены. А так в миру редко кто читает. Отсюда и ясно, что тот, кто будет читать апокалипсис перед концом мира, будет поистине блажен, ибо будет понимать то, что совершается, а понимая, будет и готовить себя. Читая, он будет видеть в событиях, описанных в апокалипсисе, те или другие современные ему события. 17 января, воскресенье. Иванушка опять хочет уходить. Батюшка сказал мне сегодня, будем же плакать и молиться о нем. Иван Митрофанович Беляев, будучи постриженным в Рисофор, в 1914 году добровольно отправился на фронт санитаром, братом Милосердия. Познакомившись в санитарном поезде с медсестрой, женился на ней венчанным браком и со временем совершенно отошел от веры. Лет за 10 до своей кончины, в 1969 году, опомнился и с большой ностальгией, с болью в сердце вспоминал свою юность. По всей вероятности, эта перемена незадолго до смерти произошла с ним по молитвам его святого брата, преподобного Никона, а также благодаря настоящему дневнику, который он перечитывал, составляя воспоминания о брате по просьбам его духовных чад. И мне стало страшно за него, а после трапезы, когда батюшка ложился отдохнуть, он мне сказал, «Уж вы-то не уходите, будемте вместе жить. Мне уж немного осталось жить, а кто знает, быть может и вам недолго жить». Как епископ Феофана келейник скончался через неделю после смерти его, так и мы, быть может, вместе и умрем. Вот у епископа Игнатия в жизнеописании говорится про его келейника. Вы не читали его жития, так прочтите сегодня. И я прочел половину жития, приложенного к первому тому его сочинений. Потом сегодня я ходил вместе с Никитушкой провожать батюшку в монастырь для беседы. Придя из монастыря, мы все посидели, отдохнули, поговорили и прочли вечерние молитвы. Затем батюшка отпустил Никитушку спать, а меня оставил. Батюшка сидел на диване, а я напротив его у окна. И батюшка так говорил. «Я, конечно, никому не говорю и не показываю вида, но ужас адских мук всегда стоит в моем уме. Но я пользуюсь им для своего смирения. А как это чувство ужасно смиряет». И далее вся беседа была об адских муках, которые не признают существующими современные ученые люди. «Встанемте, помолимся, да избавит нас Господь от адских мук. Будем всегда благодарить Господа, что мы здесь. Пусть вся наша жизнь будет благодарением, что Господь привел нас сюда. Правда, само место не спасает, но, по крайней мере, будем думать, что мы в лодке». Так закончилась батюшкина беседа. В эту беседу я почти ни слова не говорил, я слушал. И ушел от батюшки, исполненный чувств и дум. Сегодня мне батюшка сказал, что слово матери и ее предчувствия часто сбываются. 21 января, четверг. Пришел Иванушка и не дал мне ничего записать. Упорно настаивает на своем желании уходить из скита. 23 января, суббота. 19 числа, в день памяти преподобного Макария, до обеда я был у батюшки. Батюшка сел на диван, посадил меня рядом, как раз под портретом батюшки отца Макария. Я читал книгу «На горах Кавказа». Эта книга написана с целью уяснить желающим заниматься молитвой Иисусовой путь ее прохождения, цели, плоды. Между прочим, я прочел там место о том, что хорошо трудиться на молитвенном пути, созерцая несозданную красоту Бога в тишине, удаляясь от всякой суеты. Это место было очень глубоко, и я прочел его батюшке. Батюшка сказал, что это, вероятно, из творений преподобного Макария, 19-я беседа. Вот батюшка и сказал: «Да, я занимался молитвой Иисусовой. Дело шло, молитва начинала у меня разгораться. Но настоятельство у меня отняло ее. Молитва чуть дышит. Вот я часто задаю себе этот вопрос. Что, выигрываю я на этом своем посту или проигрываю?» «Да, скажу я вам, враг вам все даст, что хотите. Иеромонашество, власть, настоятельство, даже патриаршество. Но только не даст молитвы Иисусовой. Сколь она ему ненавистна, все даст, только не ее». Это мне запомнилось, и я уже хотел это записать, но не удалось раньше. Бдение под 20 января батюшка правил у себя, был и я. После бдения батюшка оставил меня на несколько минут, но я сейчас забыл, о чем говорили. Помнится, что говорили и об Иванушке. Батюшка очень за него боится. 21 числа, когда я пришел утром к батюшке на занятие, батюшка, благословив меня, спросил: «Какого сегодня святого память преподобного исповедника Максима?» Я ответил: «Да». «Обратили вы внимание на кандак этому святому?» Я говорю: «Нет». «Дайте сюда псалтирь, читайте». Я начал: «Свет тресиянный, вселшийся в душу твою, сосуд избран показать о всеблаженне». «Здесь говорится про молитву Иисусову», — прервал мое чтение батюшка. «Теперь дальше. Являюще божественное концем, неудобопостижных разумений ты сказу ей блаженни, и Троицу всем Максиме воспроповедуя ей ясно, присущную безначальную». Ну вот, теперь понятно, почему батюшка, отец Амвросий, всегда под подушкой имел творение святого Максима Исповедника. Его творения очень глубоки и таинственны. Я взял было его творение, но чтение у меня не пошло. Не помню теперь, по каким причинам. Потом вскоре мы сели пить чай, затем начали обычно письменные работы. Незадолго до трапезы батюшку очень расстроили некоторые из братьев. Я их призывал к батюшке. Когда они ушли, батюшка сказал мне: «Вот через 20-30 лет вы увидите то же самое и скажете: все это мне знакомо, я был при батюшке в Арсенофии. Это вам прекрасная школа. Но я вам скажу, тогда будет хуже. Сейчас, по крайней мере, на колени становятся, а тогда прямо будут говорить: ну что же из того, что ты настоятель? Что мне настоятель?» Батюшка махнул рукой: «Того и гляди, хлестнет. Тогда вы вспомните меня. Никого тронуть нельзя. Чуть что, я ухожу». Прежде было так, кто замечал, что он нужен обители, то смирялся больше всех. А теперь лишь заметит, что нужен, возгордится, и тронуть его нельзя. Я ухожу. А вчера, кажется, батюшка сказал: «Думается мне, что скоро я уйду от вас. Осиротеете вы тогда, деточка моя, осиротеете». И еще: «Да, вот теперь мне становится понятным, как прежде жили старец и ученик единодушно. Как старец говорил с учеником, вот и я только с вами и поговорю». 24 января, воскресенье. 22 числа я послал, конечно, с батюшкиного благословения, письмо в Москву маме, извещая ее о намерении Иванушки оставить скит. Батюшка мне не раз говорил и говорит о том, что теперь совершаются страшные дела. Иногда батюшка говорил какие, а иногда и не говорил. Так вот и вчера, уже после бдения, мы вместе прочли вечерние молитвы и, оставшись вдвоем, немного поговорили. Было видно, что батюшку расстроили некоторые известия, какие батюшка мне не сказал. 26 января, вторник. Сегодня получил письмо от мамы. Она также написала батюшке и Иванушке. Иванушка очень возмутился таким подлым поступком моим, то есть, что я сообщал маме его намерение. Сейчас он был у меня, укорял меня, наговорил страшных вещей, так что даже расстроил меня. Потом пришел отец Никита и позвал Иванушку к батюшке. Что будет? Сегодня день ангела отца архимандрита Ксенофонта. К обдению вчера не ходил, был у батюшки, а за обедней был. Благословение было заочное по недосугу батюшки, поэтому и я пошел в келью к себе. Еще на вечернем правиле мне брат Михаил сказал про Иванушку разные вещи, которые и Иванушка мне сейчас сказал. Но все это произвело на меня тяжелое впечатление. Да спасет всех нас Господь.